Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. И в этом часе мы говорим с протоиереем Федором Бородиным, настоятелем храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. И обсуждаем такую тему, как... Ну, как сформулировать? Как говорить о вере с молодежью, с молодыми людьми, и как, не знаю, сделать так, чтобы...
Церковь стала для них родным домом.
Ну, как блестяще.
На самом деле... Вполне себе тема для рождественских чтений, на самом деле.
Когда я готовилась к этой передаче, просмотрела какие-то публикации и наткнулась в интернете на некий соцопрос... Не буду утверждать, что очень достоверный, но просто интересно, там получился самый популярный ответ, почему молодые люди уходят из церкви, вот из церковных семей, с детства ходившие в церковные школы и участвовавшие в богослужении. Значит, самый популярный ответ был из-за церковной гиперопеки. Второй по популярности: в церкви скучно. И третье по популярности: то, что происходит в церкви, не имеет никакого отношения к моей настоящей жизни. Вот такой букет, он, на ваш взгляд, отвечает реальному положению вещей? Это действительно те причины, которые заставляют молодых людей уходить из даже таких приходов, как вы описали, где им рады и где они чувствуют себя нормально, комфортно?
Вы знаете, нет, это поводы. Это болезненные, реальные поводы, за которые мы, люди церкви, ответим перед Богом, а все-таки причины внутренние. Давайте поймем, что если человек возлюбил Бога, его ничто от него оторвать не может. Но проблема в следующем, что если меня, начиная с месяца, возили, потом вводили в храм, в воскресную школу, даже к прекрасному духовнику, это не был мой выбор, понимаете? Потом, когда все ставится под сомнение, авторитет родителей, в том числе вся религиозная система, в которой, да, в которой они, семья моя, существует, вот я это тоже ставлю под сомнение. Почему? И это нормально, понимаете, так должно быть, потому что должна произойти моя встреча с Богом. Вот есть такие знаменитые патриарховые слова, Авалоний сказал: «Если не скажет человек в сердце своем, есть только Бог, и я, не может спастись». Понимаете? Удивительно. Вот Бог, вот я. Вот я должен в сердце своем сказать, что вот Господь обращается там не к нации, там, не к семье, понимаете, Он обращается лично ко мне, и мне должно стать это интересно. Я должен встать и сказать: вот я, Господи. И я хочу с тобой тоже построить отношения. Ты меня, для меня дорог, это важно, это огромная для меня ценность. Когда этот человек скажет или скажет ли, неизвестно. Мы знаем, допустим, что с пророком Самуилом Бог разговаривал в голос. Уж казалось бы, да? А дети были никуда не годные. Понимаете? Они не захотели выбрать, потому что они росли при нем. Вот. Но им это было неинтересно, неважно. И вот этот ответ, он может, человек может этим заболеть, этим вопросом реально, через 5 лет вот, после расцерковления, через 6, через 10, через 30, понимаете, это нормально. Вот наша задача — закинуть в почву его сердца вот эти семена любви, понимаете, вот чтобы человек знал, как это на вкус. Мы же ему в воскресной школе рассказываем, что Бог есть любовь. И церковь есть организм любви. Почему еще так важны вот эти общие мероприятия? А мы должны этому продемонстрировать, понимаете? Вот как Евангелие меняет жизнь меня как священника. Вот есть такой знаменитый анекдот церковный о том, как батюшка открыл столярную мастерскую, вот идет осматривать, там мальчишки работают, ему говорят: батюшка, забейте гвоздь. Он забил. Еще, ребят, что вам надо? А мы хотим услышать, что вы скажете, когда попадете себе по пальцу. Понимаете, вот, да, если ты говоришь, покажи. Вот ты там в походе, вот ты в лагере. Батюшка, а ты колешь дрова со всеми или нет? Или ты там ходишь пальчиком, указываешь, там, да, как небожитель. Вот предъяви, какие отношения между взрослыми в этом будут походе. Там все будут друг друга грызть, Или мы действительно почувствуем, и ребенок должен эту любовь там почувствовать. Вот в этом смысле обстановка в этих мероприятиях, она должна быть вот этой проповедью. Там не должно быть очень много. Вот, допустим, у нас в лагерях, мы 15 лет проводили лагеря, у нас совместная утренняя молитва, совместная вечерняя молитва, и с утра мы читаем отрывок из Евангелия, вечером, после вечерней молитвы, мы его обсуждаем. Все. Вот из церковного воспитания почти все. Иногда какие-то мероприятия. А остальное все это то, что им интересно. Это ролевые игры, это совершенно потрясающее современных детей захватывает историческое фехтование. Мы вот, допустим, у нас был инструктор по историческому фехтованию, и для девочек инструктор по танцам. Вот все девочки захотели фехтовать. Вот. Танцевать не хотел никто. А вот, опять же-таки, сказки, которые я рассказывал детям вот, перед ужином каждый день. И вот какие-то игры, костер, песни, такой щадящий режим. Вот, так сказать, не лагерь строгого режима, понимаете, а вот союз и отдых людей, которые рады друг другу, любят друг друга. И вот этот вот опыт, который они вкусили, они попробовали, они знают, да, там меня любили, я был среди людей, которые действительно стараются друг друга любить, и им это иногда удается. Потом такой человек, не видя себя перед Богом, уходит в жизнь. Может быть, делает какие-то ошибки. Ну, не дай бог, но это бывает. Может быть, совершает какие-то просчеты. И начинает вспоминать, а где мне было хорошо, а где было настоящее, понимаете? И он возвращается, причем очень часто он возвращается не в тот приход, где его воспитали. Вот это такой феномен, уже он нормальный, потому что очень часто духовник родителей, прекрасный и даже замечательный, глубокий, он не созвучен вот этому выросшему человеку. Но у меня опыт есть, в приходе у нас много людей. Вот я вам расскажу такую замечательную историю. Я в храме, у нас между службами, вот захожу в храм, сидит девушка, плачет. Вот, ну, глаза мокрые, подсаживаюсь на скамеечку там, говорю, что случилось, может, вам чем-то помочь, что-то еще. И она говорит, что ее в детстве, она ходила в одну из первых открывшихся воскресных школ, там, в начале 90-х, называет замечательного совершенно духовника, протоиерея Владимира Жаворонкова, это он был духовник московской епархии, удивительный, светлый, радостный человек, и в этом дело, понимаете, вот на самом деле, в этом дело. Вот он создал воскресную школу, она туда походила. Потом жизнь ее, значит, оторвала от церкви, и она жила сложно, скажем так. Вот. А тут она шла мимо почему-то нашего храма, решила зайти, и вот у нее что-то ёкнуло в сердце. И она говорит, вот, я чувствую, что я пришла домой. Понимаете? А вот какой-то период был, где не было никакой церкви в жизни, была обычная светская жизнь молодой красивой девушки.
Батюшка, во всем, что вы говорите, что само по себе замечательно, есть, на мой взгляд, один подводный камень. Вы говорите о том, что у человека должно остаться ощущение, что вот есть место, где люди живут по законам христианской любви или, по крайней мере, стараются, и там ему было хорошо. Но мне кажется, что это очень походит на фетиш комфорта, душевного комфорта, к которому, собственно, все прогрессивное человечество стремится в последние годы. Но мне кажется, что это абсолютно противоположно тому, к чему нас призывает Евангелие. Господь не зовет нас в комфортную жизнь. И Он не говорит, что будет хорошо. И не говорит, что его путь, который Он предлагает, путь комфортный, приятный, пропитанный вот ощущениями, что все тебя любят, готовы погладить по головке. Ровно наоборот. А человек, получается, к этому совершенно не готов. И когда он сталкивается с этой самой реальной жизнью, он говорит, позвольте, а где же здесь христианство? То есть при том, что он изучал во всех воскресных школах и летних лагерях с священником Евангелия, он не прочел его для себя. И, может быть, это является причиной, почему человек в самый кризисный свой период не находит ответов в церкви. Он их там не ищет.
Ну да, я с вами согласен. Человек должен понять, что ему это надо. Ему нужен Христос. Это может состояться тогда, когда уже священник, которого воспитывал в воскресной школе, уже давно будет лежать на кладбище.
Но любовь, тоже будет результат. Любовь — это не всегда ласка.
Конечно, любовь... Нет, я об этом не говорю. Я не говорю о том, что надо создать ему идеальные условия, чтобы он там лежал на диване, вокруг него бегали взрослые, да, и, так сказать, держали вентилятор, который его обдавал свежим воздухом, приносили ему что-то есть. Но он должен чувствовать, что, как в семье, что он значим, он важен. Он уважаем, несмотря на то, что он маленький. Вот это должно быть. Ведь все-таки давайте вернемся еще раз, мы в этой студии с вами говорили, главной миссионерской мысли Господа Иисуса Христа. Он молится Отцу Небесному о нас, о своих учениках, и говорит: да будут едино, и да познает мир, что ты меня послал. Вот это единство нас, взрослых, когда дети это видят, они узнают Иисуса Христа, понимаете? Если человек не видит единства внутри церкви, вот этой обстановки любви, все, что мы ему говорим, перечеркивается. Он говорит: вы сами не можете, вы меня учите, вы не можете это создать, значит, этого нету. Вот. Любовь и комфорт — это, конечно, разные вещи. Вот в походе, в лагере дети работают, это тяжело. Они гребут там, допустим, на байдарках, они там пилят, колят дрова, они дежурят по очереди. Иногда это очень тяжело сварить. Допустим, у нас вот последний раз ходило там 88 человек. Представляете себе, вот эти каны нам всех сварить, потом это все помыть в речке. Вот это же, в общем-то, удовольствие ниже среднего. Вот, но в них включается желание, вот эта общность. Понимаете, и вот они это должны вспомнить. Вот вкус людей, которые объединены друг к другу любовью, где, в общем-то, даже нет необходимости ругать никакого ребенка ни за что, понимаете? Потому что все стараются. Вот этот опыт вот этих наших летних мероприятий, когда каждый старается, я помню, там один в летах человек, потому что взрослые там тоже, конечно, есть. Вот мы доплыли до монастыря, до Флорищевой пустыни, давно было, уже 10 лет назад, по речке Лух. Сходили на всеношную, потом исповедь, на следующий день, в воскресенье, мы идем причащаться. И вот я принимаю исповедь, прямо на берегу стоит крест, лампада горит, вот, и вот исповедь, и он говорит: а я не знаю, мне в чем каяться. Я говорю: я за год никогда так не живу, как здесь. Понимаете? Потому что все-таки мы, верующие во Христа люди, объединились вокруг Него прежде всего, и вокруг какого-то интересного для молодежи дела. И Христос, он говорит: где двое или трое собраны во имя, там я посреди. Он-то пришел, он-то с нами, и он помогает. Но вот этот опыт, понимаете, если в воскресной школе и в приходе они его не встретили, очень трудно уверовать. И потом вернуться очень трудно.
Ну, то есть получается в этой логике, что вера, она рождается от какой-то социальной активности в каком-то смысле, вот ребенка.
Она свидетельствуется поведением взрослых христиан, скажем так, да. Можно уверовать, прочитав Евангелие лично, можно. Вот, но все-таки, если ребенок увидел, что вот здесь, вот в этой общине присутствует Христос, потому что присутствует любовь, вот это, понимаете, а ведь чего бы ты ни достиг, в каком бы вузе ты ни учился, на какую бы работу ты ни устроился, все-таки с годами ты понимаешь, что самое главное – это люди, которые тебя любят, сокровища на земле. Вот нет ничего дороже. Понимаете, ну ты добился, да, ты там положение что-то там, еще профессия, все это надо, пожалуйста, да. А кто тебя любит? А ты понимаешь, что вот там меня любили. Вот там я был дорог, я был важен. И ты хочешь опять туда. Вернуться в детство ты не можешь, но ты можешь снова вернуться в церковь. Вот, и найти там таких же людей. Поэтому я о чем говорю? О том, что это не обязательно сработает, не со всеми это работает. Но приход, даже я бы сказал, община, все-таки здесь больше это слово подходит, она должна дать этот опыт ребенку, так же, как христианская семья. Какой главный опыт должна дать христианская семья? Опыт жизни в пространстве, согретом любовью. Понимаете, чтобы этот стандарт отношения с другими людьми, ваш выросший сын или дочь, они ожидали, к нему тянулись в своей семейной жизни. И вот ребенок должен знать, что вот в детстве у него было такое, как вот у этих семинаристов из моей юности в Нижнем Новгороде, понимаете, вот у них было такое, и этого, значит, это можно, значит, это работает. Потому что, знаете, вот интересно, мы стоим на берегу речки Сура, это Чувашия, 600 километров от Москвы, И ко мне подходит юноша и говорит: «Батюшка, у меня полное ощущение, что вы у меня в храме, что я у нас в храме». И, понимаете, ни одного предмета из храма нет, а люди есть. Люди, все вот, да, не в бревнах, а в ребрах. Бог, да, как говорили раньше. Вот это есть, и он это чувствует. Вы не представляете, потом мы устраиваем так называемый гусятник. Осенью это встреча в сентябре тех, кто ходил летом в поход. Вот. Это такое счастье у всех. Это такая радость. Мы выезжаем там к нашим одним прихожанам на дачу. Вот, и просто там жарим шашлыки, поем песни. Там мы не проводим церковного мероприятия. Это просто встреча людей, которые друг друга полюбили. Достаточно полутора недель летом вот этим молодым людям и детям, чтобы они на всю жизнь получили себе в ком-то вот эти отношения. Фактически задача общины — это дать опыт христианского сожития людей друг с другом как предвкушение Царства Небесного. Вот дайте это молодежи. Ну, покажите ей, что вы это умеете, что вы не только об этом говорить можете. Это очень трудно, понимаете? Приходится смиряться самому, конечно, каждому взрослому, кто там работает, потому что это все проверяется ежедневно. Вот, эти, да, вот этими молотками по пальцам, да, вот. Все, они смотрят, как себя. Поэтому очень-очень-очень надо отбирать, очень персонал надо отбирать вот на эти мероприятия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Батюшка, а не получится ли так, что стремление, чтобы всегда было вокруг тебя это облако любви и тепла, когда человек сталкивается с проблемами жесткими? И проблемами, которые требуют от него индивидуального решения, не опираясь на помощь общины или там друзей даже. Иногда нужно принимать решения, которые зависят только от тебя. И у тебя могут быть какие угодно прекрасные воспоминания о детстве, о юности, но ты вырос. И Господь тебя спрашивает совершенно по другому счету. Но ты в этой разнеженной атмосфере, как Обломов, не готов, суждены нам благие порывы, а совершить ничего не дано. И ты вот на этом духовном диване можешь просидеть всю оставшуюся жизнь, вспоминая, как замечательно было детство в Обломовке. Ну, есть ли такая, опасность?
Я вас не понимаю, Марина. Я не вижу в этом опасности. Понимаете, опыт любви делает человека крепче значительно. Потом, это всего лишь воскресенье, да, среди других шести дней. Шесть других дней ребенок в школе, где его мордуют все время. Там больше или меньше степени. Задача все-таки отца, допустим, подготовить сына к тому, чтобы можно было противостоять какой-то злобе, агрессии в этой жизни. А задача церкви — рассказать о Царстве Божьем и попытаться его явить. Но надо сказать, что друзья, на которых можно опереться, верующие, приобретенные в воскресной школе, они помогают. Вот у нас, например, был такой трагический эпизод. У нас наш один очень хороший прихожанин, он сейчас переехал и стал прихожанином другого храма, женился, свадьба проходила у нас в приходе, и это было совершенно замечательно, венчание, потом свадьба с танцами, с песнями, совершенно запоминающееся, невероятное. У них родился ребенок, а потом родился второй и умер. Очень тяжело это было, было понятно, что он умрет. И вот отпевание. Вот кладбище. Стоит молодая совершенно пара, хоронит своего ребенка. А вокруг стоят родственники и стоят люди, которые с ними выросли в этом приходе, с ним. Стоят, и часть этого горя берут на себя. Понимаете, они тоже плачут. Им больно, потому что их другу больно. Понимаете, то есть вот эти люди... Что они могут? Ну, вот даже своим просто стоянием рядом молчаливым, как они подойдут, обнимут, понимаете? Они укрепляют человека. Да, жизнь будет бить человека много. Мы это знаем, и нам страшно за своих детей. Но если в его окружении есть люди, которые его любовь любят, понимаете, вот со всеми сложностями характера, потому что это все остается, ведь, да. Вот все-таки это, разве это не крепость, с которой он выходит в жизнь, разве это не, вот, не дополнительная какая-то сила? Понимаете, ведь все-таки главная сила — это тоже любовь в жизни, это умение любить. Ну да, у тебя все разрушилось, но у тебя остались люди, которые тебя любят. Вот, и ты им нужен не потому, что у тебя хорошая карьера, и ты много зарабатываешь. Им не важно, сколько ты зарабатываешь, они тебя просто любят, потому что ты с детства рядом с ними. Все не важно. Сегодня ты им должен помочь, а завтра они приедут тебе на помощь. Послезавтра, когда, допустим, у тебя будет кризис церковности, и ты не сможешь поговорить с священником в это время, да, кто-то из них выслушает тебя, там до 4 утра будет выслушивать, и поможет тебе выжить просто в какой-то ситуации.
Батюшка, ну вот то, что вы говорите, это чрезвычайно интересно и тепло, и трогательно, но я думаю, что такого слушателя, настроенного скептически, может возникнуть вопрос, а что, это все недостижимо вне церкви? Просто дружба, взаимовыручка.
Достижимо, конечно, достижимо.
То есть это достижимо. Можно услышать как желание взрослых, чтобы дети непременно из нашего клуба по интересам не уходили. Вот из нашего такого какого-то мира, из нашей субкультуры, вот не предавали ее, а оставались в нашей орбите как-то. Вот поэтому всячески будем стараться подарить им любовь в воскресной школе и в походах, чтобы поближе их к себе оставлять. А по большому счету логика того, что мы хотим, чтобы вот наши не уходили, она свойственна и воскресной школе, и, не знаю, там, обществу
клубу
любителей.
Клубу, да, авторской песни.
Да, и так далее. В общем, в этом смысле принципиальная разница прихода, церкви от любого другого коллектива.
Но мы все-таки верующие люди, мы понимаем, что источник любви – Бог. И мы, конечно, хотим, чтобы дети, это наше главное сокровище в жизни, чтобы они его не потеряли. Это нормально? А что-то, почему я должен стесняться этого? Нет. Главное, что у меня есть в жизни, это Христос. Понимаете, я плохой христианин, но я вот. Но я хочу, чтобы дети росли с этим сокровищем. Но... И проблема-то в том, что, понимаете, я не могу за них сделать этот выбор. Не могу, они все равно его сделают. Мы знаем огромное количество прекрасных священников, духовников, у которых дети там в разнос совсем, понимаете, помимо святых. Вот, но я могу засвидетельствовать о том, что Царство Божие, любовь к Богу, рождающая любовь к людям, настоящую, вот, она возможна на земле. И в каком-то смысле, Кость, с вами не соглашусь, потому что любовь внутри христианской общины, людей, объединенных присутствием Христа в их жизни, она недостижима в клубе бардовской песни. Да, преданность, да, да, там есть преданность друг другу и воровской шайке, понимаете, там, и там в клубе любителей Спартака, и это каждому человеку хочется единства. Может быть, что-то имеет право на существование, что-то нет, это уже не в рамках этого рассуждения об этом говорить. Но все-таки любовь Божия, которая познается, любовь к Богу познается, реализуется, рождается через любовь к ближнему, вот это может быть только в общине. Нигде, кроме как вокруг чаши, такой бескорыстной любви Христовой родиться в мире не может.
Но ведь Костя говорил о том, что вот это стремление удержать, оно в какой-то степени противоречит, может быть, даже той же притче о блудном сыне, с которого вы начинали когда-то разговор с неверующей молодежью об Евангелии. Ведь отец сына не удерживал.
Он даже с ним не разговаривал, да, потому что бесполезно было.
Он не
он
возражал.
Он молча отпустил.
Отпустил,
да,
выделил ему,
да,
деньги, которые не должен был по всем канонам и законам отдавать, по крайней мере, до своей кончины. Все, как хочешь. Хочешь, иди. Может быть, наше стремление всех непременно удержать, оно им во вред?
Я не думаю, что оно во вред, но оно не сработает, потому что сейчас любой человек взял и ушел. Понимаете, допустим, раньше человек, который ушел от жены, там, 2 поколения назад, он становился, бросил жену и детей, становился автоматически нерукопожатным для определенного круга людей, в котором раньше жил. Да, там с определенного этапа чиновник не мог этого сделать. Это поставило под сомнение его карьеру. А сейчас человек, совершивший любое деяние, за несколько кликов в интернете находит таких же, как он, общество, в котором его оправдывают и даже хвалят и поддерживают. Поэтому даже выросший в любви, в согласии и в окружении прекрасной общины человек может завтра уйти. Уйти вот эту на страну далече и начать потом... вот эта фраза, которую я сейчас, очень интересно, слышу постоянно про разных или от разных детей, которые уже взрослых людей, которые когда-то выросли в церкви. Они говорят, я там 5, 6, 10 лет, вот это, так сказать, перепаханное поле, где ничего связанного с церковью родителей нету. А потом они начинают присматриваться, говорят, я заново открываю для себя церковь, я заново открываю для себя Бога. Я сам теперь, я понимаю, вот действительно они возвращаются. Повторюсь, другой приход, по-другому совершенно, но они должны вернуться, а мы их не удержим, когда они захотят уйти. Даже священник своих сыновей не удержит. Что он сказал? Папа, я не хочу, и все. И я очень много знаю таких случаев. Поэтому то, что они, если захотят, уйдут, это реальность, в которой мы живем. Да, это грустно, это плохо. И отец из притчи о блудном сыне, наверное, все-таки у него сердце болело о сыне, он молился за него. Раз он смотрел на дорогу, то он его ждал все-таки. Вот. Раз он издалечи увидел, да, так же просто, это, значит, надо подходить к окошечку все время. Вот. Поэтому... Ну, надо поставить задачу, надо дать им время, которое они будут вспоминать с радостью. Вот надо дать им опыт вот этого, понимаете, опыт этого времени, который, когда они были важны и интересны. Почему я, например, вот я так же, как мой папа, своим детям рассказываю сказки многосерийные, там уже вот там 20 лет. Это какие-то саги, там пиратские, там викинги и прочие всякие приключения, в которые попадают подростки вот, возраста тех, кому я рассказываю. Во-первых, это такой механизм воспитательный, очень интересный, потому что я провожу их через разные жизненные коллизии.
А вы их сами сочиняете?
Ну да, я беру какую-то там, какую-то эпоху. Сначала погружаю детей в эпоху, рассказываю им, ну, это такое просвещение. Вот. А потом я решил, что я эти сказки буду рассказывать в лагере приходским детям. То есть я, допустим, осень, зима, весна рассказываю там два или три раза за неделю вечером своим, тихонько записываю, потом я меняю, что я там не вел в сюжет, что-то заранее надо было, и рассказывал детям в приходе. И вы знаете, работает тот же самый эффект. То есть ребенок понимает, что он батюшке интересен, да, батюшка с ним посмеяться может и пошутить, и просто интересно ему рассказать. Но я туда вкладываю, конечно, там предательство, покаяние, верность, там конфликты с родителями обязательно там присутствуют. Но вот эти дети, которым я рассказывал сказки, у меня к ним, как у священника, у меня к ним совершенно другой доступ, которого не было до этого, понимаете? Вот еще раз, им нужен вот этот опыт того, что да, они пока маленькие, но они и лично интересны, в них заинтересованы бескорыстно. Вот они, если это чувствуют, вот вы, вот, Костя, у вас много людей в жизни, кто в вас заинтересован бескорыстно.
Я подумаю над этим вопросом. И к нашей следующей встрече подготовлю ответ.
Людей мало, понимаете, мало. Вот, и мы все это ценим. Это родители, это наши любимые, да, это наши друзья юности и детства, которые нас любят любыми, которые нас не предадут никогда. А если эти люди еще вокруг чаши Христовой, это, ну, это, так сказать, предвестник рая, понимаете, на земле.
Спасибо огромное за эту беседу. Вот на словах о рае, наверное, нужно
на земле
завершить, да, более оптимистической ноты в данном случае не найти. И напомню, протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, сегодня провел с нами этот светлый вечер. В студии была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».